арестована Одинцов. Три года в одиночке в Красноярске, в Ярославской тюрьме его мучили. Но он свидетельствовал: я не уступил ни на шаг. Братья его хотели сломать, как Житкова, как Карева, полностью. И употребить такого авторитетного брата для своих дел дальнейших. Понимаете, что с него хотели? Понятно, что было время, братья без Тучкова ничего братья руководящие не делали. Но еще открыто сотрудничество, предательства тоже не было. Вот так чуть-чуть уступали, где-то чуть-чуть докладывали Тучкову, но Тучков ожидал, что до конца доломает. Например, Одинцов ему нужен был. И хотел сделать с него полного предателя, полного сотрудника. И когда вот так начали ломать, три года в одиночке, братья, он не уступил. Ни на шаг не уступил. 7 марта его расстреляли на Донское кладбище, Москва. 38-го его. Через три года расстреляли. У меня стоит цифра март 38-го. Получается, не три года, а три, четыре, да? Арестовывают Иванов Клишников и в лагерь Карагандинской области. Иванов Клишников. Сотрудница канцелярии Мозгова на три года Беломорско-Балтийского канала. На 5 лет ушел Павлов в трудовой лагерь, ПВ. Значит, Союз Баптистов просуществовал до 1933 года. Кто остался в правлении? Остался Дацко, Бондаренко и Колесников. Остальных всех арестовали. Теперь как будут принимать решение, братья? Чье большинство? Эти двое, а тут только один Дацко остался. Что пометили, братья? По краям еще, братья, были церкви, уже в каком состоянии, в каком виде. А в городах, в центре, вот эта европейская часть, тут все ликвидировалось. На Кавказе, например, вот эта большая церковь, как она была, Тбилиси. Там давно, долгое время еще до гонения начались, там не было, где-то 7, наверное, где-то некоторые с России приезжали туда, знаешь. В Сибири, в Средней Азии еще собирались. Вот тут, где больше центр был, тут больше было огонь. 1934 год, братья. На 4 года лагерей ушел Дацко. Парадокс, братья. Досрочно освобожденных братьев, братья подозревали в сотрудничестве с органами. Еще такая беда была. Тогда верующие стали бояться друг друга. Тот думал на того, что он доложит, а тот думал на того, что доложит. Друг другу боялись открыться, что я верующий, даже в лагерях. До чего вот эту систему внедрили, навели вот эту страху и паники. На 4 года осужден Дацко. Теперь с 1944 года становится Генрих Ягода, нарком внутренних дел, вместо Ежова. Ежова расстреляли. Да, с 34 по 36 Ягода. Вот это он создал особое совещание для быстрого рассмотрения дел. Тройки. Начались аресты в таком количестве, что какой там адвокат, какой там суд, прокурор. Некогда было. Особое совещание. Тройка. Вот по истории происходит. Потом арестовывали три человека, подписывали вперед. Никакой там суд, следствие, некогда было. Это же шло массово. Так вот это изобрел Ягода Генрих. Интересно, братья, вот смотришь на ее фотографию. Маленький, худенький, с таким невинным лицом, что ну, такой взгляд у него. Отворил такие жуткие дела. Сейчас дойдем. А, стойте. Ежов станет после. Это ж первый Ягода стал. Ты их путай все время. Это Ягода изобрел орудие пытки. И он. И его первого на нем испытали. Понимал, что готовится вот это все массовое дело, изобрел орудие пытки какое-то специальное. Его арестовали, его первого питали на этом орудии. А? То я не знаю, что за орудие. Такого музея нету, как у вас на этой, в Киеве под этой женщиной. Там я видел барабан, где дробили кости у немцев. Гильотины. Ягода. Потом станет Ежов. С 34 по 36 Ягода. Я просто сказал, что до него был Ежов. Нет, после него станет Ежов. Что еще, братья, тут пометим? А? Значит, по программе пятилетки... Второй пятилетки безбожия, с 34 по 39, должна быть ликвидирована вера и организована религиозность полностью. Угу. Теперь следующее объявили. А тут у меня 34-39. Да-да. Или параллельно. То была пятилетка атеистическая, а это пятилетка экономическая. Только попутно дали задание партийное. Полностью ликвидировать организованную религию. 34-39. Помните, мы с вами писали, забили шампалами раскаленным одного из семьи Чешевых. Не помните такое? Это еще в те годы, 23-й, 4-й, 5-й. Вот тогда это было. А теперь ликвидировали эту семью. Ну, имеется в виду служителей. Последние служители из тружеников семьи Чешевых расстреляли последнего Чешева. Эта семья дала много служителей, регентов, диаконов, пресвитеров. Да, Дальний Восток. Так по 34-му расстреляли последнего. Остался только женский пол. Семья Чешевых. Семья тружеников Божьих была. Особая семья. Что, братья, произошло в 35-м году? что произошло в 1935 году. Значит, у баптистов арестовали Дацко, остался Бондаренко и Колесников. Как оно у них получилось, если оба сотрудничали с ЧК? Некоторые говорят, что и оружие при себе носили. Или они выпили лишнее, или что у них произошло, друг другу открылись, что я работаю на ЧК, и тот говорит, и я тоже. Но теперь по инструкции обязаны друг на друга донести, и не донесли друг на друга. Их обоих арестовали и упрятали на Соловки. Там их немного еще помучили, использовали, и в марте 1935 года обоих расстреляли там. Они же не имеют права открывать эту тайну пожизненно. Открытие такой тайны не прощается в этой системе. То есть ты должен умирать, но никому не сказать, что ты сотрудничал. А? Один из них был, я же вам сказал, был председатель Крымского союза баптистов. Но уже дал согласие. И тот дали согласие. В 1935-м. В это время Карову дали 5 лет. Дедушку этого еще не посадили, Житкова. Сейчас где-то его должны закрыть надолго. Перед войной не все мешали. А, еще нет, попозже его. Сейчас только Карева закрыли. Закрылась первая Московская Баптистская Церковь. Собирались только на Малоузовском переулке 3. Там же проводил собрание Орлов. Из тех церквей, которые закрыты были, кто-то приходил сюда на собрание, он всех принимал. И баптистов, и евангелистов. И потихоньку он становился у руля вот этого, который объединяет два союза. Вот так его выводили. Что потихоньку соединяло оба течения. И в этом году перестал существовать союз баптистов. Вообще. Вот эти двое, что устались, убрали их, и больше там в руководстве никто не остался. В 1936 году, с 1 октября, стал Николай Ежов. Значит, Ягоду замучили, стал Ежов. Начались вот эти ежовые рукавицы. С 1 октября 1936 года. Ежова тоже в 1940 году расстреляют. А пока что рисовали плакаты, что Ежов, ежовыми рукавицами берут эту антисоциалистическую гидру, там, душит ее руками. Ну, вот это время, когда, помните, Калинин там, этого, как его? Да-да. Вот ежовых рукавиц. Это от него пошло. Этого Кирова убили. То вот это вот времена начались, ежовщина. В это время Сталин дал такую секретную инструкцию от 29 июля 1936 года. О допустимости применения любых методов следствия шпионам, контрреволюционерам, белогвардейцам, троцкистам, врагам народа. Да, специально секретная инструкция. И вот в это время братья применяли действительно любые методы следствия. Это было что-то жуткое. О о допустимости применения любых методов следствия к шпионам, там, белогвардейцам и к врагам народа. От 29 июля 1936 года. Теперь, братья, давайте сделаем тут немножко остановку. Вот послушайте. 29-36 годы. Опытные братья, пережившие гонения победоносческого времени, 90-х годов 19-го столетия и преследование баптистов в годы многой империалистической войны, советовали идти приемлемым для многих путем, спускаться в катакомбы, то есть смиряясь с обстоятельствами, собираться небольшими группами по домам верующих один раз в неделю, постоянно меняя адреса собрания. Ну, вы, кто годы гонения застал, тоже ж так делали вроде. Каждый раз меняли адреса. Какой-то, братья, опыт учитывается, какой-то опыт приобретается. Но хотелось, чтобы не этот опыт набирали. Мы его не отвергаем. А чтоб, какой самый более ценный опыт, что приобретали? Какой, братья? А? Так чтобы вот этот более духовный опыт нам был более дорог. Как вот эту, вот этой ситуации вопиять Богу? Как чтобы Бог помиловал, чтобы дал силу, и чтобы ну, не быть вот таким прячущимся, задавленным обстоятельствами. Как, Господи, побеждить обстоятельства, чтобы продолжились и общение, и проповедь, и так далее. Так вот этот опыт, всегда найдутся такие опытные люди, братья, что такое придумают, что иногда никто не придумает. Ну вот помню, дедушка Дубовой там в годы голодовки послевоенной, какой-то был урожай, как обычно перед голодовкой, всегда сильнейший урожай. Потом бывает несколько лет нету. Ну так уже, по опыту. И он чувствовал уже с пережитого. Говорит, давайте скупать пшеницу, пока она дешевая. И копайте каждый яму на огороде, выпалите ее, стенки просушите. И ночью потихоньку туда скупайте, засыпайте каждую яму на огороде. И так и делали. Продавайте, говорит, все. Потом во время голода ничего не надо будет. Все, что лишнее, продайте. И купите пшеницу. А потом во время голода уже осталось один конь. Но его держали в доме, в зале. Ну и украдут, съедят же. И вот кормили то коня, обвязывали его копыта тряпками. Колеса мазали хорошенько, чтобы не скрипели. Выбирали темную, такую ветреную, бурную ночь. Потихоньку эти тайники открывали, мешки. И ночью развозили в каждой семье верующих по мешочку. И протягивали время. И протянули. Никто не умер. Все выжили. Люди удивлялись, как это баптисты. Смотрят, даже, говорят, даже не похудели. Но это же надо иметь такой вот, ну, такую голову, так придумать, так организовать в то трудное время, чтобы никто не последил, тебя не вычислили, не конфисковали и так далее. Это действительно надо иметь немножко опыт. Так на подобные опыты братья способны. Есть, голова работает. А вот когда духовный опыт собрать, как утвердить народ, как выйти на победный путь, на свободу выйти, не знаем, что делать. Не знаем, что делать. Так хотелось, чтобы мы с вами вот перебирали вот эти годы, 60-е и другие братские документы, чтобы мы с вами прежде всего духовный опыт набрали. Что там успеем спасти, хлеб или свое здоровье, я не знаю уже у кого как получится, но, братья, чтобы спасли духовное положение церкви. Вот какой духовный опыт нам с вами нужно собирать. А этот опыт бесценный он у нас в братстве. Больше вы ни в какой западной книжке его не прочитаете, не найдете. Там такого опыта нету. Так вот это в эти годы. Что еще по 37-му году? В Москве остался один служитель, Фатеев, 37-й год. не мог провести открытое сочетание брака, провел его на квартире. Ну, конечно, были же родители с одной стороны, с другой. Он был, кто-то, может быть, еще с родственников. Донесли. Открыли групповое дело. Фатеев пошел под расстрел. Жена 10 лет и на пожизненную высылку в Магадан. В 54-55 году освободилась, без семьи, без дома, без здоровья. На собрании не допустили к вечере, потому что нет справки об освобождении. Вот что, братья, происходило. Вот эти годы. За одно сочетание брака 10 лет и семья на пожизненную высылку. Вот экзамен был для служителей. Очень серьезный экзамен. Как? Нет справки об освобождении. А были еще случаи, если выйдешь перед членским и покаешься за то, что нарушал советские законы, то приму церковь, будешь участвовать в вечере. Если нет, так и сиди отдельно. Еще по военному вопросу братьев ломали до тех пор. Центральный был вопрос, как ты смотришь на военный вопрос? И это решало его дальнейшую судьбу. Будет он в церкви или не будет? Так вот это время расстреляли Петра Храпова как организатор, руководитель сектантской антивоенной группировки. Антивоенная группировка, братья. А он всего лишь не принял вот это положение. Не согласился с решением съезда 26-го года. И шел под расстрел. Организатор, руководитель сектантской антивоенной группировки. Да там их всегда было, может, душ 20 членов, где его арестовали. 23 члена было, это Коломна. Помните, Пушков вспоминал сейчас зимой, что был в Коломне. Это родина Николая Петровича. С этого городка. В августе 1937-го арестован 88-летний Каргель. 17 суток продержали в сыром подвале, ломая угрозой убить дочь. Так вот здесь он осужден, Петр Яковлевич. В 37-м его судили. Начались, братья, групповые аресты. Практиковали конвейерные допросы в 3 смены. То есть менялись, ну, следователи, которые вели допрос, по 8 часов подряд допрашивали. А брата не отпускали отдохнуть. И одного брата допрашивали 8 суток подряд, не давая спать. Как вы думаете, что может случиться с человеком? Что угодно. И с нервной системой, и с головой. И, ну, может произойти, смотря какое здоровье. Но это, братья, практически это на пределе. На пределе изматывания и нервов, и души, и всего. Так вот эта инструкция разрешала любые методы допросов. И начали практиковать вот эти конвейерные допросы. Круглые сутки подряд. Наш старец Леонид Григорьевич Буш тоже рассказывал, попал в этот конвейер. Так говорит, целую ночь допрос, а утром приводят в камеру, но по инструкции не имеешь права уже сесть или отдохнуть. И говорит, стоял, засыпал, падал. Падал, били. Почему упал? Ты должен ходить или ходить по камере, или стоять. Падать не имеешь права. А вечером снова на допрос. А днем снова в камеру. И вот так, говорит, недели подряд. Что происходило уже с нервами, с головой, с давлением? С августа 36-го по ноябрь 37-го было узников больше, чем за всю предыдущую историю Баптистского братства. Массовые расстрелы начались, братья. Вот здесь, на Бутовском полигоне под Москвой, за год расстреляли 29 тысяч. Бутовский полигон. Так представляете, где это, нет? На чуть-чуть от кольцевой дороги на южную сторону, там в сторону есть Бутово, до сих пор есть поселок. Левашовская пустошь, 40 тысяч расстрелянных. Донецкий полигон. Там тюрьмы, где в подвалах расстреливали день и ночь и так далее. Вот это был 37-й год. Ежовщина. На Бутовском 29 тысяч за год. За год. За ночь не могло быть. Это то время, которое вот рассказывают эти палачи, что у них рука опухала от того, сколько стреляли. И был специальный массажист, видимо, массажировал им руку, чтобы продолжал работу. Потому что у него рука уже отказывалась нажимать. Опухала рука. А конвейер шел и шел и шел. Там у них был стол с водкой, разрешалось пить водки, сколько хочет, круглые сутки. И вот это делали, это дело. 1938 год. Первого января сослали на 8 лет дедушку Житкова в совхоз Магаданской области. Помните, там его Храпов встретил, дедушку с бородкой, это в книге «Счастье потерянной жизни». Так вот это тот период. 8 лет ему дали. Председателем стал Орлов. Уже не мешал ни Карев, ни Житков. Теперь назначили Орлова. Вот тут выплыл наш брат Дацко. Вернулся из ссылки в этом году в город Бердянск. Хотел писать историю, дали 10 лет и больше не вернулся. А хотела писать историю вот этих 20-30-х годов. Что-то оставить, какую-то память, или знаю, что он хотел. Очень быстро вычислили. В 1937-1938 год максимум сталинского террора. Арестован каждый 20-й. По-моему, в это время по партийной линии давали задание, что каждый коммунист должен найти минимум 20 врагов советской власти. А если найдет 19, то сам будет 20-м. Поэтому их находили, вынуждены были найти, иначе он сам пойдет. И каждый старался найти 20. Вот почему был арестован каждый 20-й. Смертные приговоры. В 36-м году 1116. В 37-м 353 680. В 36-м году 1116. В 37-м 353 680. Мало, да? 1116 расстреляли. Это трудно сказать. Это цифры, братья, из этой книги «История Карагандинской церкви». Вот если достанете ее в Германию, первый том, значит, ожидается второй том, то они там вот эти данные дают. Много-много вот этих данных. 353 тысячи. 354. В Братья, как там определить, это очень трудно, да даже невозможно, потому что в декабре сняли Ежова, его убрали. Как тогда делали? Вот, например, Ягода провел вот этот первый этап террора, убирали его и те, которые всех его сотрудников исчезли. Ежов натворил вот эти дела, теперь расстреляли Ежова и всех его сотрудников, которые делали эти расстрелы, аресты, тоже расстреляли. И концы исчезали в воду. Понимаете, что делалось? Так же произошло и с Берией потом. Никита убрал Берию и все, что связано с Берией. Все его аресты, суды и прочее. Ну а потом, я не знаю, еще какие-то архивы хранили или тоже уничтожали. И теперь иди попробуй определи. Где-то по каким-то слухам, по памяти, по каким-то обрывочным данным, вот пробуют восстановить картину. А фактически это было сознательно, заметали все следы вот этих терроров. Чтобы никто ничего не мог рассказать. 16 января 24.00 расстреляли Лену Каргель в городе Сумы. В 1938 году. Ей было 51 год. Да, его та дочь, я так предполагаю, та, которая, наверное, переводила его работы. Потому что одна умерла, эту расстреляли, а двое еще оставили живых, и они были в ссылке незамужние, где-то до 67-го или 8-го года, где-то они умерли, ушли в вечность. Так в неизвестности в Сибири и прожили, пока и умерли. Так я предполагаю, что это, наверное, та дочь, которая переводила его труды. Чего они за нее взялись? Это в городе Сумы. Не знаю, могила Каргеля есть, не знаю, есть ли могила Лены или вряд ли. Где-то и в общую могилу какую-то зэковскую закопали. А могила Каргеля есть же, братья, да? В Лебедине. Ездили наши, посещали. Значит, 8 декабря снят Ежов и стал Берия до 1953 года. Да, 38-го. Кончилась ежовщина. Начался период Берии. Братья, эта машина так работала, что, например, брат Магдалин из города Минусинска был расстрелян за несколько дней до приговора. С 38 до 53, до смерти Сталина, станет Берия. Это уже начнется система МГБ. До сих пор НКВД, ГПУ, эта система. А он организует другую. Брат Магдалин из Минусинска был расстрелян за несколько дней до приговора. То есть машина сработала, а потом через несколько дней написали приговор. Да он уже давным-давно расстрелянный. То есть вот это массовые эти расстрелы, там не очень-то разбирались, кто виноват, кто не виноват, вовремя, не вовремя, подряд шли все. Ликвидация религии в стране. Надо строить социализм и коммунизм. Религии не должно быть. Искоренить понятие Бога в сознании народа. Искоренить. Верить должны в идеи коммунизма и социализма. Все. То там не поймешь, братья, кто свои, кто там чужие. Открыто свидетельствующие христиане, служители всех течений уничтожались полностью. Это было то время, за которое пишет Грачев, молились молча, глядя в окно. Боялись вслух молиться или открыто. Верили в душе и молились молча. Потому что всякая открытая молитва или исповедание, понимали, что могло кончиться расстрелом. А сколько конец? 20 минут. Ну, до 41-го года дошли, братья. До 41-го года. Еще силы есть? Дотянем до обеда, братья. Так вот, сравнить наши проблемы с проблемами тех годов, который Храпов вот описывает, что приходилось переносить им. Ну, 10 минут перерыв, братья, соберемся на молитву, да? Закончите молитвы. Так, братья, сегодня только один урок истории. Пользуясь моментом тем, что мы вчера посетили оппозицию, что-то так мне легло на сердце, что же мы расстанемся с вами за оппозицию, так и не поговорим. Так вот, как раз давайте хоть один час порассуждаем вместе об оппозиции. Хоть немножко, чтобы у вас было чувствование, как различить, понимать вот это вот явление, что это вообще такое? Наши братья, посетили мы самыми благими, добрыми намерениями, ничего не имея в виду, побыть у них, посмотреть, как они там живут. Собрание они дали, втроем мы поучаствовали, чтобы положил на сердце, сказали. Брат Вася там немножко телевидение затепил вопрос. Ну, в смысле, отношение к греху, в том числе к телевидению. А потом уже после собрания они предложили, оставили всех братьев, поставили там по чашке чая, чтобы иметь братскую беседу. Хорошо, будем иметь братскую беседу, согласились. Ну и первый вопрос задали, какая позиция братства в отношении телевидения. Вот мы с вами писали вчера 5 пунктов. Вот один пункт уже затронули. Ну, мы изложили свою позицию в отношении телевидения. Они спросили, а если человек имеет дома 4 телевизора в каждой комнате, вы бы будете рукополагать на служителя? Брат Вася говорит, да, он даже крещение не будет принимать. И не то, что если 4, даже если 1. Они, пробовали там доказать пользу телевидения и так далее. Мы говорим, нет, это решение братское и позиция четкая. Мы ее менять не будем. Но потом вопрос за Гульченко стал. Самого Гульченко вы знаете? Почему не задали вопрос у Гульченко? Гульченко у них был. И излагал свое учение. Ну, а самого Гульченко хоть немножко знаете? Вам неизвестный? Ну, а Гладкевич известный? Ну, так они же с одной церкви. И по одному делу проходят. По делу отлучения, имею в виду. Это 4 пресвитера Кишинева, Белев, Гладкевич, Осельский и Гульченко. Гульченко тогда, когда был Михаил Иванович в вузах, одно время был поставлен временно ответственным за Молдавию. И вот, поскольку он из Кишинева, и 4 ведущих пресвитера Кишинева, в то время Кишинев казался нам как бы духовным центром, на котором мы все время ориентировались, и вот в это время их начали расшатывать в оппозицию. И получилась же целая история и борьба. Почему Михаил Иванович еще на 1,5 года продержали в вузах? Потому что здесь появилась надежда, что Молдавию всю повернут в оппозицию. Я в это время был ответственен за церковь, тоже попал в эту мельницу. Сначала не разобравшись, потом разобравшись. Так оно было, братья. Был молодой, неопытный. Так Гульченко приехал к ним, и он везде ездит с вот этим своим учением. Оба держимых, потом есть грех, нечистота, есть скверна, как лечить, изгонять духов, вот эти оккультные последствия. И вот на этом он заработал авторитет, и на этом он как бы разъезжает по всем краям, становится широко известным за границу везде. Брат Вася изложил позицию, что он отлученным остается по сегодняшний день. И мы такого не принимать, не приветствовать не можем. Ну, рассказать историю отлучения, братья, это опять целая длинная история. Тогда они задали вопрос, ну а как вы вот считаете, ну это пропустили мимо ушей, теперь говорят, ну а как считаете вот по его учению? Как ваше мнение? Что такое одержимость, нечистота и прочее? Ну, брат Вася говорит, чтобы я ответил. Я встал и говорю, вы понимаете, братья, вот момент искушения. Говорю, братья, если человек отлученный, какими учениями он может заниматься? Какую работу может производить через него Дух Святой, чтобы она была достойна нашего рассуждения? Я считаю, никакую. Пока человек не восстановит свои отношения с церковью и с братством, и через церковь с Богом, какими учениями он может заниматься или какими лечениями? Никакими. Поэтому я рассуждать об этом пред Богом считаю не должен и не имею права. Так или не так, братья? Или остальная сторону момента отлучения, все-таки давайте порассуждаем об его учении. Братья, это уже называется впасть в искушение. Так или не так? Вот улавливайте тонкости сегодняшнего дня. Это его учение, братья, привезли мне в лагерь. Каково твое мнение? Я говорю, какое мнение? Мнение вот учение Гульченко написал. Я говорю, а что может написать добрый отлученный человек? Скажите мне, пожалуйста. Не, ну все-таки, какое твое мнение? Я говорю, ну все-таки, что может написать отлученный человек? И все-таки эту работу в руки брать не буду, читать не буду. Братья, вот у нас с вами должна быть ясная позиция. Когда он восстановит свое отношение с братьями, с церковью, тогда будем рассматривать, что он делает там или что ему Бог дает. А так что? Что можно говорить о том с ним, кроме его покаяния? Ничего. Но все-таки, чтобы ответить на вопрос, я им рассказал уже своего опыта пережитого культного, как вот это вот дополнительное исповедание с теми, кто был в оккультизме и так далее. Братья, Гульченко – это такой человек, Евгений Васильевич, мы в Кагуле проводили семинар воспитателей детей на юге Молдавии. Ну и когда нас распределили на квартиру, я пришел, мы несколько братьев, к одному брату в дом. Ну и он говорит, вот располагайтесь, здесь будете спать, здесь кухня, то-то, то-то. Ну определились. Я потом смотрю, в кухне раскладушка, говорю, а здесь кто спит? Говорит, а здесь, говорит, Гульченко спит, он приехал сюда на лечение. Там в Кагуле есть озеро с этими солями редкими, там курорт, и он там, говорит, на лечение приехал. Я говорю, брат, я у тебя в доме жить не буду. Я с этим человеком за стол не сяду, молиться не буду, чай пить вместе не буду. Ну, он туда-сюда, говорю, брат, я ничего не знаю. Он твой родственник, я все понимаю, он твой гость в доме, я пойду спать в молитвенный дом. И я ушел в молитвенный дом спать. У тебя я не буду с ним спать. Он немножко обиделся, но говорю, брат, я не могу иначе. Утром он приходит ко мне, давай расскажи мне, что там у вас вообще было в жизни с Гульченком, а что случилось? Когда он пришел и узнал, что ты не захотел остаться в доме, он сложил чемодан и уехал домой. Ну, я потом уже ему рассказал всю историю, что у нас там получилось, какие встречи. А и он помнит, и я помню тот вечер, когда я пришел к нему в гости, а он сидел, кушал, держал меня у порога, не пригласил ни сесть, ни пройти, только смотрел, смотрел на меня долго, молча, и я молчал. И задает мне вопрос, ты что так выступаешь против нас? Ну, я сначала запутался с ними, потом братья мне старше объяснили, я отошел от них, и уже вместе с братьями обличал их вот этим делах, сластями. И вот он мне говорит, что выступаешь против нас. Ты знаешь, что я имею на тебя и твоего друга такие материалы, что тебя не только от церкви отлучит, тебя жена с дома выгонит. Вот это мы расстались, и после того больше мы нигде ни разу не встречались. Что за материалы потом мы раскопали? Это история одного человека, Кинаша. Она вам никому не известна, эта фамилия? Кому из старцев известна? И его занятия, и работа тоже известны. Ну, это вот тот родоначальник вот тех материалов, с которыми встречал Женя Родославов с Власенком на съезде, с вот этими двумя сумками, то Кинаш работал на вот эти материалы клеветнические, где вот печатали каждый сборник и приготовили каждому делегату съезда вручить, когда выйдут на перерыв. Ну, вот такая, братья, краткая история. Первое, что бы я хотел, вы себе отметили по жизни оппозиции, братья, это клевета. Жизнь оппозиции – это причастность к клевете на братство. По сегодняшний день эта линия не отлипает, и они от нее не отказываются. Но это уже другая история, которая началась еще с дедушкой Дубовым. Это уже другая история. Нужна вам, не нужна, не знаю. Кто столкнется с ней, будем рассказывать. Не столкнется, ладно, так и оставим. Но, братья, эта линия очень живучая, дающий эффект, ее используют, даже КГБисты в свое время использовали. И по сегодняшним проблемам центра России эта линия еще идет. Вы вот это имейте в виду. Это одна из характерных черт оппозиции. Вот это причастность к клевете на братьев. И они от этой линии по сегодняшний день не отказываются. Вот имейте в виду. Потом у нас пошла такая беседа, братья. Поскольку мы с вами разбирали вчера 5 пунктов, задали один такой вопрос. Считаете ли вы пятидесятников братьями, имеете ли вы с ними общение? Экумения, пункт. Ну, Анатолий просит... Считаете ли вы себя регистрированными и считаете вы ли регистрацию грехом? Это тот был вопрос, причиной нашего разговора до 12:30 ночи уже разговор прорвал со всех сторон сразу. То есть до сих пор вроде так соблюдали, а потом мы уже сидели слушали, а их самих прорвало. Оказывается, там были люди, которые вообще не понимают, когда это произошло, почему произошло, и вообще, что произошло, что эта церковь оказалась вне братства. А они эту правду не рассказывали. Так, братья, что произошло? Давайте теперь вернемся к вам. Вот материал о регистрации. Помните, раздавали совет церквей о регистрации? Разобрали? Прочитали? Так, капитально познакомились, наизусть, чтобы знали. В каком году что произошло? Так, братья, я вам не зря раздаю материалы. Вот эти материалы выучите хорошо, вам сегодня будет легче ориентироваться, что вообще происходит. Я вам не просто для архива даю, для того, чтобы вы познакомились с историей. Вот это наследие братства, братья, дает разумение духовное на сегодняшние дни. Оно поможет разобраться в явлениях, которые происходят. Значит, смотрите, братья, с 62 года по 81, так там материалы, братья несколько раз призывали регистрироваться. Это не меняли путь братства, братья. А в чем смысл? Как вы думали, почему объявляли братство, давайте регистрироваться? Что имелось в виду, братья? Нет, стоп, фиксируйся сразу в сторону. Абсолютно не то. Что имелось в виду?
Чтобы не было нареканий.
Чтобы не было нареканий. Еще какие мотивы? Братья, еще какие? Кто размышлял над этими материалами? Кто работал? Ну, это внутренний братский урок. И такое было. Хотя это объявить невозможно, но помысел был и такой. убедить самих тех братьев, которые еще не убедились, что это регистрация изнутри, внутреннее явление. Но, братья, а гражданская позиция у нас какая должна быть пред Богом? А? Не понял. Повиновение власти. Мы же ратуем за то, что мы народ Божий. У нас с вами, братья, гражданская позиция должна быть безупречная. Мы не должны ходить в таком состоянии пред Богом ради того, чтобы не огорчать Бога, чтобы силу Божию не потерять. И выставить такую позицию гражданскую, чтобы никто не мог нас ни в чем упрекнуть. Так, братья? Поэтому, когда братья вызывали, объявляли вот это зарегистрироваться, ничуть не имелось в виду открывать им тайну церкви или принимать там исполнение каких-то евангельских законов. Ничего. Вот как брат сказал, чтобы не было нареканий, и чтобы наша гражданская позиция пред Богом, она была чистой. Мы, чтобы мы ни в чем не были повинны, ни как дети Божии, ни как граждане. Но что, братья, произошло, когда объявили в 65-м году? Надо принимать положение всех Б. Потом, признайте всех Б и подчиняйтесь ее положениям и инструкциям. Что дальше встал вопрос? Отпадает регистрация. То есть братья подавали только адрес, может фамилию, может количество членов или фамилию пресвитера. Все. Они сразу говорили, а положение исполнять надо, подчиняться всех Б надо. Что еще? Подчиняться всем положениям и инструкциям. Тогда братство сказало, отпадает вопрос регистрации. Опять прошло время, опять братья объявили, что будем подавать на регистрацию. Потому что объявили, что на основании устава, не только заявление, вы еще устав приложите. Это уже 67-й год. Братья говорят, хорошо, вот это наш устав. Пожалуйста, регистрируйте на основании устава. Когда пошли некоторые братья с уставом, что стали требовать? Письменное обязательство, что будете исполнять законодательство в культах. Письменное. Опять братья сказали, забираем назад устав и регистрацию. Отпадает вопрос. Прошло опять время, опять обвиняли, что мы не хотим повиноваться властям, исполнять законы. Тогда в 69-м году, это было всесоюзное совещание в Туле, опять братья призвали к регистрации. И сказали, братья, власти сказали, что больше никаких условий нам ставить не будут. Только подайте на регистрацию, никакие законодательства не будут требовать, ни положения, ничего. И урегулируются отношения между властями и вашим братством. Уже не будет вот этих напряжений. Братья объявили. Братья, когда пошли регистрироваться, что произошло? Отказитесь от совета церквей, от издательства «Христианин», не пишите ходатайство. И будьте автономны, но не хотите под всех Б. То есть, не хотите подчиняться всех Б. Тогда просто встаньте в сторонку и не подчиняйтесь совету церквей. Так, братья, вот этот вот момент, многие церкви на это пошли. Многие церкви на это пошли. Причины какие были, братья? И потом было, и в 70-м, в 73-м, и до 80-х годов. Главное, что вот этот эксперимент прошел. И вот, братья, какие были причины? Во-первых, очень многие служители, которые открыто или не открыто заявляли, больше страдать не хотим. Родилась фиксирующая регистрация. Наверное. И они обещали, что больше вы гонимы не будете. Не будете исполнять законодательство, не хотите во всех Б, только отойдите от совета церквей. И отошли. Одна причина, что не хотели страдать. Потому что здесь была гарантия, что больше арестов в суде не будет. Вторая причина, что попали на удочку, потому что власти и КГБ все-таки хотели братство расколоть и разделить. И здесь клюнули. Братья. Кто в какой мере уже, но потом попозже все открывалось. А вначале так было. Вызывает райисполком, И был же такой между братьями. По одному не заходить, минимум двое. Хоть как они там шумят, кричат, ничего не знаем. Мы два представителя церкви. Заходили пресвитера по одному и по одному выходили. О чем вы разговаривали? Не ваше дело. Вот так оно начиналось, братья. О чем вы там в кабинете договорились? Не хотел рассказывать до сегодняшнего дня. Так вот это уже, как вам сказать, та же регистрация, только в такой неуловимой, более тонкой форме пошла. Белев Иван Петрович в это время сидел в лагере Крикова, пишет домой письмо родителям, жене, детям. Скажи в церкви, чтобы за меня ходатайство не писали. Это что такое, братья? Что вот это называется? А Борис Гладкевич на собрании, я помню его выражение, тогда Кишинев часто посещал. Сестрам совету родственнику узнику надо рот закрыть. И писать не нужно, молиться нужно. Бог и так знает, кто страдает, за кого молимся. Журнал издательства не нужно, у нас есть Библия. Зачем нам человеческое вот это, что пишут? И вот по вот таким, по неуловимым вещам чувствовали, что они отходят от братства. Они против всех бы, против регистрации, все против. Но мы чувствовали, что пошли трещинки крепкие. Вот тогда встречали узников. Помните, было время, приходит брат из УЗ, собирается в окружающей церкви. Целый вечер, вопросы, ответы, пожелания, поздравления и так далее. Олег Васильевич, пресвитер Кишинев, вернулся после 3 лет УЗ. Приходит первый раз на собрание. Гладкевич выводит его перед собранием. Говорит, братья и сестры, ну вот брат, который вернулся, как вам сказать, откуда? Ну, оттуда, где стригут, понятно? Ну все, садись, брат. И вот это была вся встреча узника. Да где стригут? Стригут и в парикмахерской. В армии стригут, на 15 суток стригут. Вот это было такое их отношение. Вот мы смотрели на их действия и не понимали, что с ними стало происходить. Братья, что стало происходить? Где-то вот у них нащупали слабинку, или где-то они там что-то в этих кабинетах пообещали, кто его знает. Но церковь начали учить по-новому, по-новому и по-новому. И вот началась война за фиксирующую регистрацию. Споры были. Я помню тогда, братья, так каждую субботу было расширено братское общение с утра до ночи. И они встают, и на основании устава братства нам доказывают, что Совет церквей же призывал к регистрации, и устав разрешает регистрацию. В чем вы нас обвиняете? И вот трудно было даже выловить, на чем их поймать и в чем их обвинять. А видим, что ведут церковь совершенно не туда. И вот когда в Бендерах было совещание, переизбирали Совет Молдавии, и объявили, с каждой церкви приезжает двое, с больших церквей трое. Ну, с очень больших пятеро. Мы приезжаем туда на совещание, с Кишинева приезжает 16. Все в одном духе. И как поднимает брата Совета Молдавии, столько на него клеветы вылили, что чуть не отлучая его. Все, снимать. А кого ставить? Они своего Кишиневского. Вот это ставьте. Следующий Совет Молдавии поднимаем, столько собрали всякой информации, ну, нехорошей, что только снимать его. А кого ставить? Опять своего Кишиневского ставить. И мы поняли, что сейчас будет в этот день переворот в Молдавии. Так мы на том братском сели в 9 утра, и только в 6 часов вечера один брат говорит, братья, давайте хоть на 5 минут на улицу выйдем. Забыли за перерыв, забыли за обед. Вот так до 6 вечера была самая напряженная борьба. И мы поняли, что они хотят делать переворот. И когда это поняли, ничего им не уступили. И это приехал Гульченко со всей вот этой компанией менять весь состав Совета Молдавии, поставить своих людей. И всю Молдавию повели бы в совсем другую сторону. В втором послании Тимофею апостол Павел писал в 2 главе, 22 стих, юному Тимофею, кандидату в служение, в каком возрасте он уже был? В служении уже был? Или еще чуть позже? «Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца». «Держись правды». Со всеми призывающими Господа чистого сердца. Так вот, чувствовал вчера на беседе, что члены церкви, которые пришли новые, возмущаются на своих пресвитеров. Почему вы нам всю правду до сих пор не рассказывали? Вот только, говорит, из беседы свидетельств братьев мы чувствуем, что здесь какая-то правда спрятана, не договорена до конца. Брат говорит, я 10 лет член церкви, я первый раз все это слышу. Как это произошло? Почему ничего не рассказывали? И пресвитер начал ерзать, юлить и в словах, и когда начали прямые вопросы задавать ему, самый прямый, брат Вася задал, вот Сипко, видишь, в разведку заехал, комендант старший по Украине точно такой же. Вот к тебе завтра придет комендант на собрании, ты ему дашь слово, примешь его или нет? И он не ответил прямо. Отвечал, да это мы посмотрим, да это еще кому давать, кому не... И не сказал ни да, ни нет. Один из его братьев говорит, тебя прямо спросили, ну прямо ответь, да или нет? И не хотел ответить, и не отвечал. Что это за размытая позиция, братья? Почему такая размытая позиция? Потому что оппозиция. Так вот, братья, вот это же братские согласия. Мы с вами печатаем, вот тут тратим гроши, краску. Получил каждый братское согласие? Вот это. Так вот у меня две копии, а что у вас нету ни одной? Ну, мне хватит одну копию. Кому еще подарить? Братские согласия. Это документ оппозиции 83-го года. Документ оппозиции 83-го года. Я почему вас спрашиваю? Вот когда читаешь этот документ, я его читал много раз. Это я написал места с Писания, я его читал, изучал, и снова перечитывал, и снова в свете Библии открывал. И когда вот я слушаю их вчера пресвитера, мне вот этот документ вспомнился. Так это был 83-й год, а он ушел в 73-м, да, брат Саш? Они ушли в 73-м. Тоже 80. И чувствую, что звучит в одном духе. Вот такая же размытая, неопределенная позиция. Никаких четких позиций. Вот, братья, я вам прочитаю с этого документа. Ну, пару абзацев. Вот послушайте. Разделение получилось, то есть разделение в 61-м году, как печальное следствие неверности служителей всех Б. Ну, тут правильно. Недоверие Божьему водительству. Кого? Уже непонятно. Совет Церкви не доверял Божьему водительству или всех Б? Низкого уровня правосознания верующих. Это на кого намек? На Совет Церкви. От того, что мы плохо юридически образованы, не понимаем, что такое закон и требования. Вот мы перестали исполнять закон. Неопытность служения и излишнее обличение со стороны участников движения в адрес поддерживающих всех Б. Ну а в чем, братья, излишне обличали? Обличали, но почему излишне? Повредили живые контакты с общинами. Образование Совета Церквей как межцерковного органа вызвало необходимость иметь общение между церквами, поддерживающие движение. Всех бы их не признало. Всех бы не признало братство. А как могло всех бы признавать братство, когда всех бы было отлученным? Да братья не искали признания. Что он пишет? Всех бы их не признал, они оказались в изоляции. Это братство в изоляции. Какой изоляции? Образовалось так называемое деленное братство. Образование Второго Союза ЕХБ было непоследовательным фактом программы движения. Как это понять, непоследовательным фактом? Братья, я вот читаю, надо долго сидеть, что они хотели сказать. Как они понимают линию, одну линию другую. И сюда, и туда, и между этим, и с теми. А сами где, не поймешь, где сами. Вот весь документ вот так написан, и между правой, и между левой стороной, и не поймешь их позиции. Что говорит вот вчерашний пресвитер Анатолий? Братья, принципы, которые родились вот в братстве, ну, мы с вами написали вчера 5 принципов, ну, не только эти, и принципы внутренней жизни, и принципы внешней жизни. С 55-го года, начиная еще, до 61-го, братья его пияли к Богу. открывали Писание. Посты и молитвы были. Потом еще Бог сохранил этих двух мудрых старцев, Голева Сергея Терентьевича, Шалашова Александра Афанасьевича, которые 20 лет размышляли над Словом Божьим в лагерях и вузах. Один 19 лет парализованный лежал с Писанием, другой больше 20 лет в вузах был. Набирались опыта. И вырабатывались вот эти принципы, которые братство пережило, выверило их в годы и гонений. И увидела их жизненность, увидела их стойкость, силу этих принципов, увидели, что все правильно. Теперь вот когда попробовали в вчерашней беседе, какие же принципы оппозиции? Согласны с принципами братства? Или у них какие-то есть другие принципы? Братья, он уклоняется от этой темы. Что они делают? А вот в братстве высмотрели один недостаток, другой недостаток, третий недостаток. Ну, при желании можно выбрать целый мешок недостатков. И ради этого сразу мы отошли на другой путь, у нас другие принципы. Братья, так разве я имею право ради одного какого-то частного недостатка или частного лица брата менять принципы 40 лет выверенные, выстраданные, выпрошенные у Бога за 40 лет и проверенные практически жизнью, гонениями? Почему от ходатайства, как вы понимаете, писать, не писать? Один раз писали за какого-то героя веры, он оказался пьяницей, все. Ну, во-первых, я такого случая не помню. Если какие-то неточности информации были, неточности всего лишь были, потому что пока сестра ехала, ее арестовывали, потом архив Совета родственников узников весь арестовали, потом сестры на нелегальном были, посылали кого-нибудь из молодых, нельзя было там показаться, всякое было. И, может быть, какая-то неточность прошла. Но чтобы кого-то объявили героем веры, он оказался пьяницей, братья, я такого случая не помню. Вроде перепроверяю же каждый год, каждый факт, фамилию. Такого не было.
И фамилию не называют.
Но, братья, если где-то даже и была какая-то неточность, разве за это ты имеешь право перечеркнуть открытое в Писании Богом служение ходатайства и сказать, что это не нужно? Это, братья, или лукавое сердце, который не хочет ходить с братством одним узким путем. Или оттуда власти в спину натолкали, что давай так делай. Это уже мы не судьи. Пусть они сами пред Богом предстают и судят сами себя. Мы не будем искать, чтобы судить их. Но какая-то же причина была. Так разве это нормально на основании какого-то частного недостатка, где-то проскочившего? Ну, всякое бывает в жизни. Готовы признать, готовы исповедать, готовы попросить прощения. Но, братья, но позиции менять мы не будем. А почему вы поменяли позиции? Почему вы уцепили за какой-то недостаток и носите с ним по сегодняшний день? И оправдываете, что оставили и братство, и узкий путь, и оппозиции. Ну, разве это нормальное основание? Разве это здравое, братья? Смотришь, вот слушаешь его и думаешь, ну, это человек духовно здравый или нет? Пресвитер, который в служении. Разве он имеет право так рассуждать? Ладно, мы какой-то член церкви, еще простительно. Ему непростительно. Так вот, это первое, что выплыло из беседы, братья. Потом второе рассказывает в заключительной речи своей. Мы будем брать полезное, что по Евангелию у всех. И у вас, и в оппозиции, и в других течений. Все, что по Евангелию, мы будем от них брать. Что не по Евангелию, не будем брать. Это здравое высказывание, брат. А? Что? Братья, это опять видно, что сердце лукавое. Что-то за этим кроется. И не будем копать, но видим, что это не от здравого духовного поиска или жажды, голода духовной. Это от лукавого сердца высказывание. Это что значит? И у нас есть что-то от Евангелия, а что-то не от Евангелия. И во всех бы есть что-то от Евангелия, что-то не от Евангелия. Ну так тогда что? Давайте объединяться или что делать? Понимаете, какой дух? Вот он, дух оппозиции, который работает еще с 70-х или 80-х годов по сегодняшний день. И я так удивился вчера, что тут дух не умер и не поменялся. Ну точно такой же. Так я помню, в 83-м году было, так было и раньше, сколько помню их высказывания. Точно один почерк, один дух. Что он еще высказал? Их всегда, как сказать, заедает немножко такой вопрос. Так что, мы не спасенные, вы спасенные? Знаете, такой вопрос, это уже в лоб на завал. Так мы не решаем вопрос спасения, братья. Вопрос решения, спасения решает Спаситель. Единый есть Бог Спаситель. Братья, но если в сегодняшний день подорвать вопрос деторождения, раз. Загрузить себя телепередачами, два. Называть пятидесятников и субботников братьями и православных там, три. И в этом грехе регистрации ходить четыре. Что еще тут добавить? Или хватит? И вот этот мешок весь нагрузить на себя и проходить в эти тесные и узкие врата, которые ведут жизнь вечную, то у нас встает логический вопрос. Как вы с этим грузом хотите пройти в тесные врата? Как вы протиснетесь? Его же надо исповедовать и разгружаться, и оставлять. Еще не сказали, то в следующий раз скажем. Потому что если бы еще это сказали, то уже больше чая не пили бы, наверное. И так получилась такая атмосфера, что все, надо уже заканчивать и расходиться. Уже пол первого ночи уже было, понятно уже. Но, братья, просто не только они задают этот вопрос. Всех бы нам задают этот вопрос. И просто я вам говорю, ну, к сведению, как информация духовная. Самим им задать вопрос. Мы милостью Божией от этого всего освободились. И вам, как братьям, советуем, и можем даже помочь из опыта своего, как от всего этого исповедаться и освободиться. Потому что хотим вместе с вами, спасенными, войти в небо. А как вы, оправдывая все это, как вы собираетесь ходить в небо в вечность? Вот это для меня непонятно. И с каждым годом они же нагружают им то политическое, то гуманистическое, то социальное. Каждый год их подгружает этот мешок. Ну как ты вот с этим грузом пройдешь тесные врата? Да, братья, никак. Понимаете, встает вопрос. Никак не войдешь. Печально, что молчат, и печально, что ничего не открывают, а люди же приходят совсем новые, ищут спасение, ищут Христа, ищут путь, чтобы попасть в небо. Ну так если ты пред Богом честный, сердце твое искренно, ну открывай все. Открой людям всю правду. Второзаконие 16:20. Помните это место? Правды, правды ищи, дабы ты был жив и владел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Правды ищи. Так давайте вместе с вами, ну хоть какие-то выведем характерные черты, хоть сами для себя оппозиции. Ну вот, нежелание страдать. Можно записать такую черту? Или мы когда-то писали с вами? Не писали. Нежелание страдать выплывает, братья. Пометьте одно. На нежелающих страдать делали ставку, что-то им предлагали, как-то их расшатывали, и получалась работа у них. На нежелающих страдать. Значит, нежелание страдать. Какая еще вторая черта? Ну, вот это мы с вами пометили. Причастность к этой работе клеветнической. Братья, это такое дело ядовитое. Такое оно по сегодняшний день. Можно, да. Можно и там, да. Потом, братья, что наблюдается еще в них? Тяготение к регистрированным государственным органам. Совсем не так мыслят, как мы. У них совсем другое расположение сердца и понимания. Вот это тоже, что обнаруживается, когда разговариваешь с ними. То есть предрасположенность к регистрации. Вот так можно выразить. Да, предрасположенность к регистрации. И хотя они доказывают, что мы не все ГБ, мы не регистрированы, но предрасположенность ко всем этим делам есть и просматривается. И вот можно отметить этот пункт, братцы. Неясность ихних позиций. Вот изложите свои отношения к тому, к тому, к тому, к тому. И вот наговорит кучу слов, и не можешь понять, какая же его позиция. Или к икумене, или к братству, или к регистрации, или ко всему. Неясность позиции, братья. И вот это вот братское согласие читаешь, ну не поймешь, что они хотят от нас, что хотят от себя, что от государства, что от Бога. Ничего не можешь понять. Вот так крутят, 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 и в конце к какому-то концу выкрутили. И не можешь понять их. Я уже взял их пункты, начал раскладывать их предложения, стал раскладывать по пунктам. Написал «Совет церквей», ага, и все выбрал «Совет церквей». Потом «Всех бы выбрал», «Государство выбрал». Ну, вот так пробовал. Так это надо целую работу производить, чтобы хоть что-то понять, что они хотели сказать, какую позицию занять. И вот вчерашней беседе то же самое. Мы с вами хорошо, мы со всеми хорошо, мы со всеми хорошо. И с властями хорошо. И с Богом хорошо. И смотришь на него, как это может быть? Как это может быть? А ну ж понимаете, братья, сидят братья рядовые, слушают нас внимательно всю дискуссию, и одному брату дошло. Говорит, ну вот же Совет Церквей, начиная с 1961 года, подавал на регистрацию, смотрите, что требовали с них? Подчиняться всех Б, отказаться от Совета Церквей, подавать подробную информацию. Ну, говорит, а мы же тоже уже в этих властях регистрировались? Ну да. Так что, говорит, ее все время что-то предлагали, а нам ничего не предложили. Просто зафиксировали и все. Ну, нормальный вопрос родился. А он не может ничего ответить. Он только стоит и говорит, братья, я за все годы служения ни единой бумажки им информации не дал. Один брат стоит и говорит, по-моему, мы колись что-то давали. И вот оно, братья, выплывает правда. Мы и не хотели там так поднимать, но оно само так поднялось. Так Бог повел, что оно само все вскрылось. И, естественно, вопрос... Мы в этот кабинет заходим, с нас что-то требует. Он зашел, с него ничего не требует. То что, мы не в тот кабинет попали, или неправильно представились, или... Естественно, рождается вопрос. Один брат говорит, тут что-то есть, говорит. Тут что-то было, не может быть, чтобы так было. Тут что-то произошло. Рассказывай что? А он не рассказывает. Ну, нам ли рассказывать? Оно получится, как вам сказать, посеять смуту в церкви, или еще приведет до разделения, или что. Он и так уже оговорился, что будем наказывать. Ну, все тогда. Чтобы за нас еще кого-то не наказывали. Да, пожалуйста. Потому что там есть души, братья, пришедшие, чтобы найти Христа и спасение. Они им ничего не рассказывали, и они почти ничего не знают. Чуть-чуть понаслышке. А подходили и пожимали руки молодые братья и говорили, я первый раз услышал. Для меня это вообще как будто что-то новая история открылась. Ну так интересуйтесь, ищи правды написано в Писании. Ищи правды. Бери братские журналы, приходи еще побеседуем. Мы их пригласили всех на следующие курсы, всей церковью. Когда приедет Веня Хорев, что будем смотреть фильм о гонениях, ну и даст Бог еще побеседуем. Посмотрим, как они придут. А пусть приходят. Не было у нас целью какой-то делать разделение или проблемы, только поговорить о правде. И всего лишь. Так ему и объяснили, что не было у нас какого-то умысла что-то у вас. Просто посидеть, посмотреть, как вы живете. Ну, так получилась беседа. Какие, братья, еще вопросы по оппозиции? Что это за явление? Что это за течение? Ну, что еще мы бы дописали бы? По духу они регистрированные. По форме вроде не докажешь. Не с братством, со всех бы. Ну куда идут? В одном направлении.
Параллельно это одинаково. Чуть-чуть где-то, но оно рядом.
Ну это тот же путь, только рядом, да.
Но я скажу, что если смотреть на жизнь, они в некоторых вопросах перед
Каргель или кто делал вывод? Отступившая церковь, она всегда делает больше, чем от него требует мир или власти. Ну, это такая, братья, себе на заметку можете взять. Ну, просто для анализа понимания, братья. Что если церковь пошла путем отступления, она будет делать больше, чем с нее просят. Это характерная черта отступившей церкви. Вот это, что брат Саша сказал. Это уже тоже опыт нашего братства, братья. А я вспоминаю встречи с Гладкевичем Борисом Михайловичем, когда я зашел к нему домой один раз, ну, спросить, как дела, может, литература там что-то, братья, передали, туда же все оно так нелегально, тайком. Да. Он меня зовет отдельно в комнату, на столе лежит законодательство культов, он мне говорит, ну, посмотри, ну там ну, ничего такого нету. Я по своей наивности говорю ему, да я знаю, что там ничего такого нету, чтобы мы могли принять. А потом, когда ехал домой, думал, мне дошло, что он имел в виду совсем другое, что там ничего такого страшного нету, надо все принять. И вот тогда я братьям сказал, что братья, они к законодательству культов уже пришли в духе своем. Считают, что нормально. А на бумаге не отрицали. Мы не по законодательству, мы не в СГБ. У нас фиксирующие регистрации. А по духу, вот эта книга, он говорит, нормально. Так что, братья, по духу это фактически тот же в СГБ, только в другой одежде. В Молдавии же они пробовали войти в Европу как отдельно. Им сказали только через ВСГБ. И вот они написали заявление, вошли во ВСГБ, а потом в составе ВСГБ они вошли в Европейский Союз Баптистской Федерации. Так это что они, регистрированы или не регистрированы? Регистрированы.
Ну.
Да, давно. А как? Только для Молдавского. Молдавская позиция так хотела попасть в Европу. Потом, когда они побыли там на первом заседании, один из них даже бумагу написал. Братья, куда мы попали? На первое заседание. А там женщины с глубокими выразами и разрезами, крашеные. Свист, топот ног, бурные аплодисменты. Говорят, куда мы попали? В Европу попали, братья. Мы, когда ездим в Европу, закрываем глаза временами. Это Европа, братья. Вот попадаешь к брату в дом, брат и жена члены церкви. И жена так себя начинает вести, что закрываешь глаза, потом спрашиваешь брата, брат, вы как, вы муж и жена, или она у тебя кто вообще? Он говорит, брат, Европа, понимаешь? Да я понимаю, но в другой раз стоит вопрос, как заходить тебе в дом? Или сказать, оденьтесь и ведите себя все прилично. А это в Европе так ведут. Своя жена, чужая жена, одетая, полураздетая, там не считается... Как? Что-то не то. Все считается нормально, это же Европа. Все наше. Да. Вот так, братья, попадаешь в Европу.
Вопрос
можно? Да-да.
Выражение. Регистрация
Ну, сама гражданская ее сторона, то она не греховная.
То есть можно говорить, что сама регистрация, она не греховная.
Ну, то гражданская установка. А вот условия требования, дайте нам сведения церкви, там, тайну церкви, это, конечно же, грех. Или тем более власть будет команда в церкви, конечно же, грех.
Если говорят, что регистрация греховна, то это имеется прежде всего те условия, которые были поставлены.
Да. Ну, кому не ясно, лучше оговорить, дабы не вышло что-нибудь. Лучше оговаривать тогда. Так вот это же опыт документов 61-го, вот это 20-летие. Можно, но, брат, вот этот опыт 20-летний, опыт нашего братства показал, что фактически слово регистрации, так оно и есть грех. Мы понимаем, что никогда не будет таких условий, чтобы мы могли все зарегистрироваться и не согрешить. Никогда этого не будет. Поэтому вот начиная с этого года, братья объявили больше никакой регистрации. Это с какого года? 79-го года. Отказ от всякой регистрации по сегодняшний день. Понимая, что какие бы ни были правители, какие бы ни были законы, все равно это будет посягательство на нашу внутреннюю духовную жизнь. В любом варианте, в любом оформлении. В любом. В любой стране. Ну, это мы не объявляем открыто. Потому что не каждому члену церкви это вместится. И нас могут обвинить, что мы не подчиняемся властям. А по сути, то мы понимаем, что это так, братья. Да.
Но очень сомнительно, чтобы где-то в мире, особенно в последнее время, стоит устойчивое, где можно было на что-то ориентироваться.
То есть гражданство... То есть, братья, юридически гражданскую позицию вот мы выставили правильно. Когда будут законы, которые не посягают на нашу внутреннюю духовную жизнь, и обеспечат нам устойчивость гарантии этих законов какое-то время, то мы зарегистрируемся. Но внутри мы понимаем, что это никогда это не наступит. Но оппозицию выставили правильно. Нас не в чем обвинить.
Я еще хочу задать вопрос. Сейчас говорят, почему вы не регистрируетесь?
Сейчас?
Да.
Ну, в Молдавии по нашему законодательству о культах неприемлемо. Вот уже ж были переговоры о регистрации, я же вам говорю. Михаил Иванович ходил. Ну, вчера он доказывал, что по украинскому законодательству чисто все, ничего не требуется. У кого из вас есть украинское законодательство, чтобы можно было посмотреть и потом порассуждать в следующий раз?
А можно сейчас так сказать? Государство от нас регистрации не требует?
Фактически не требует. Вот у меня есть... Ну, все. Остаемся незарегистрированными. Вот, например, в России, это мне дали Орловская область. Это наш брат получил такое официальное письмо. Пришлите мне все самые подробные данные, потому что все остальные церкви уже прислали. Но это уже вроде как какой-то закидка на регистрацию. Ну, понятно, что брат ничего... Кто прислал? Администрация города. Администрация... Ну, это какое-то местное проявление. Пока где-то в общем масштабе не слышно так. Где-то по местам кто-то что-то предпринимает.
Я слышал такое, но говорят, что регистрация не обязывает. Она обязывает, что когда приезжал Папа Римский на Украину, позвонили президенту с аппарата президента, чтобы он, ну, встретил его, сказал какое-то слово при встрече. Но это было побуждение не от, ну, коменданта это сделать, а президента, от его аппарата. Да, и он не мог отказаться, потому что ему приказал он президент, он связанный.
Подчиненность, да. Ну, теперь ему встречный вопрос. А как ты будешь отчитываться перед Богом? Ну, перед нами как-то ты отмылся. Ну, перед Христом же ничего не получится. Как ты будешь отчитываться? Ну, что, братья, время наше вышло.
Да. То есть мы имеем привилегии тогда, когда мы независимы. Вот я столкнулся с такой проблемой, мы получаем гуманитарную помощь. Ну и официально, ну, идет накладная. Нам выписывают накладную. Ну, это через наши набрасы. Ну, а они периодически проверяют. И вот налоговая инспекция пришла к нам. И, значит, проверку делали. Ну, как вы, что? Я тоже еще так не в курсе делаю. Да, у нас есть три накладных по требованию. Я им представил три накладных по номерам. А как вы ее распределяете? Ну как распределяем? Члены церкви у нас вот так и мы решаем этот вопрос. Кому считаем нужным дать, мы даем там, допустим, на какие-то дома, там или то, или то. Ну, хорошо. Вот, ваш официальный, значит, адрес и тому подобное. Я говорю, какой официальный? Мы не видим. Как мы не видим? Вы как? Очень просто. Такая огромная проблема возникла. Она уже не знала, что делать. Ну ладно, я возьму эти бумаги с собой, значит, туда пойду. Пошла она туда, где-то через два дня я иду на рынок, как раз по дороге ее встречали. Здравствуйте, здравствуйте. По телефону звонили, вызывали, но я как раз не был дома. Извините, вы не регистрированы, мы не имеем вас права проверять. Я говорю, спасибо, дякую.
Так это...
Они не имеют вас права.
Так может надо было и сразу об этом и сказать, не давать накладные. И мы вам не подотчетные. Ну все, братья, закончите молитву.